написаны такие слова: «Потому что ради Его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Друзья, вы обращали когда-нибудь, да, внимание на эти слова? «Ради Него многие веровали в Иисуса». Мы раньше пели гимн такой: «Прости за то, что дни уходят, а труд твой некому совершать». Может быть, кто-то и сейчас поет этот гимн в церквях. «За то, что мало кто находит путей, как грешников спасать». Вот, друзья, не знаю, как вас, меня, например, очень сильно волнует этот вопрос. Где вот тот путь, да, по которому грешник идет к Иисусу? Как быть таким вот сосудом, чтобы через тебя, или, как здесь написано, ради Него, многие веровали в Иисуса? Ради Него. То есть, вот Лазарь оказался тем сосудом, ради которого не просто кто-то пришел, да, ко Христу, а многие приходили и веровали. Вот соприкасаясь с этим человеком, встречаясь с Лазарем, многие приходили и веровали. Я наблюдал вот, ну, такую картину, допустим, что есть люди, которые, ну, может быть, в церкви не очень даже заметны. Я помню одну бабушку у нас, когда она пришла в церковь, она такая очень, ну, шустрая, с одной стороны, но такая житейская бабушка. И даже когда было испытание, она на крещение. А Федор Владимирович, у нас пресвитер, он на беседе взял, раздал, ну, или он раздал это, или же, я не знаю, откуда, или он им диктовал, они записывали, ну, целый список вопросов, которые они должны были исследовать в Священном Писании, и как бы, ну, потом экзамен сдавать будут. Ну, так им было преподнесено, что на испытания их будут экзаменовать по этим вопросам. И вот они сидят, зубрят. На верандочке у нас членская, там идет испытание. Они сидят, и эта бабушка сидит, но она не столько учит, сколько разговаривает со всеми. И я тут прохожу, она говорит: «А, ты-то хитренький, — говорит, — наверное, ну, тебе по блату, тебе не надо было учить эти вопросы, тебя так пропустили. Ну, ты в верующей семье воспитывался». Ну, я так думаю, что за бабушка такая, ну, странная, попадет к нам в церковь. Попала она, ну, прошла испытание, все. А потом узнаю, как-то был я в коммунаре, у нас есть такой городок, а там чуть ли не половина вот той общины, которая там, это люди, которых она привела к Богу. У нее вот такая склонность была. Она садилась на лавочке, у нее не было вот какого-то комплекса, да, она могла со всеми общаться. И она спокойно подсаживалась на любую лавочку, где сидят бабушки, и с ними начинала речь о Боге. И вот там собралось человек 15 у нас было членов в коммунаре. Ну, сейчас умерли многие вот из пожилых людей, но половина из них – это те, кого привела эта бабушка в церковь, и они стали членами. И я вот так думаю, откуда она знала путь, как приводить людей ко Христу? Вот слушаешь иногда проповеди, может быть, и вы обращали внимание, есть люди, через которых многие обращаются к Богу, да? Вот он говорит проповедь, люди выходят каяться. Другой вроде и хорошо проповедует, но я ни разу не видел, чтобы люди выходили, да, с покаянием на этой проповеди. Ни разу. И вот опять вопрос: Господи, ну, а где этот путь? Вот почему этот человек, да, является вот этим сосудом? Помните, может быть, есть такой автор, я даже точно забыл его имя, но у него есть книга, и о нем написано, что он, у него была цель такая, он с утра молился об этом, чтобы Господь дал ему встречи, чтобы он этих людей мог привести к Богу. И Господь ему каждый день давал эти встречи. Встречи с людьми неверующими, которых он вел ко Христу. И вот здесь я когда прочитал это место, и как-то мне раз и врезалось. Ради Него многие веровали в Иисуса. Ради Него. Вот Лазарь оказался этим сосудом, ради которого многие веровали во Христа. А у нас же с вами, друзья, тоже вот, ну, несмотря на все цели, которые мы ставим в детской или работе, да, в молодежной, или как служители в церкви, да, все равно у нас есть вот эта одна цель, да, одна цель, чтобы все те, кого нам доверил Господь, да, они стали возрожденными христианами, чтобы всех их привести, привести ко Христу, и чтобы все они веровали во Христа. У нас у всех, да, есть это желание. Я думаю, что нет из нас никого вот с целью быть хорошим преподавателем, да, хорошо преподавать истины библейские. Или никто из нас не приехал на этот семинар, чтобы, ну, еще красноречивее там передавать истины библейские. У нас все равно где-то в глубине сердца именно вот это желание, да. Господи, ведь, ну, как вот этих детей, допустим, чтобы они выросли и стали детьми твоими, чтобы стали вот заняли место в церкви. У нас есть это желание. А что для этого надо? А для этого надо быть вот таким же, да, как Лазарь, чтобы ради меня, да? Потому что если мне это поручено, значит, ради меня эти люди должны прийти ко Христу. Ради меня. А каким же мне должно быть, чтобы ради меня они пришли? Чтобы ради меня, допустим, молодежь стала трудиться, да? И познала Христа, и стала вот верующей действительно. Ради меня в церкви была благодать Божия, для того, чтобы церковь, да, могла возрастать. Ради меня. И об этом должен заботиться каждый пастор, чтобы вот... Если он совершает служение, то совершать так, чтобы дело Божие созидалось. И вот я как-то, когда обратил внимание, и думаю, интересно, а что за Лазарь, что за человек такой? Почему ради него? Что в нем такого особенного? Что отличительного в этом человеке, что ради него люди приходили и веровали в Христа? И, конечно, ну, ответить, может быть, на все вопросы невозможно. Почему? Но вот так вместе с вами хотелось немножко вникнуть в эту жизнь Лазаря. Может быть, какие-то штрихи, да, но будут полезны для нас. Хотя мы не ответим на вопрос, почему? Ну что за секрет, как приводить людей ко Христу? Что, где этот секрет? Может быть, до конца не поймем. Но в Лазаре есть нечто особенное, есть чему поучиться. Есть вот эти драгоценные истины ради Него, потому что люди шли к Иисусу. Поэтому, я думаю, стоит обратить внимание на его жизнь, на Лазаря. И вот впервые в Евангелии от Луки мы встречаемся с этим человеком, с Лазарем. И там написано в 10 главе, что Иисус, проходя это селение, да, Вифания, Марфа приняла его в дом свой. Марфа, Лазарь и Мария. Это были члены одной семьи, брат и две сестры, да? Так мы узнаем и Слово Божие. И вот при начале служения нашего Господа, этот дом, где жили эти люди, он принял Иисуса. Конечно, ну, как принял, да? С одной стороны, можно обратить внимание на внешнюю сторону, и с другой стороны, я думаю, что нам есть причины рассуждать и духовно, да, об этом. Этот дом принял Иисуса. И как принял? Друзья, по-разному принимали Христа, да? Допустим, был Левий Алфеев или Матфей, которые как приняли Христа? Они оставили свою работу и сделали пир в доме своем, да? Пригласили всех друзей, вот они приняли Христа. То есть для кого-то это праздник, для кого-то это чудная встреча. Кто-то как со Христом встречался, как богатый юноша, да? Повстречался, и эта встреча принесла ему только огорчение, да? По-разному приняли. Если мы обращаем внимание, как приняли Лазарь, Марфа и Мария, то Слово Божие нам говорит, что Мария сделала большое угощение, да? То есть это вот не просто прием такой, ну как вот идет странник, да? Как помните в книге Судей, да, написано об этом человеке. Вот он сел, и некому принять, никто не хочет принять, да, в Гиве в этой Вениаминовой. Идет старик, ну пойдем ко мне. Ну куда деваться, да? Ну ночь уже на дворе, ну пойдем ко мне. Такая бывает, да, прием. Чем он кончился? Бедой кончился. А здесь другой прием. Шел Христос, наверное, с учениками шел. И вот несмотря на все, может быть, там, ну трудно сказать, что это за семья, потому что о родителях не написано, возраст не написано, не написано, были ли у них семьи. Скорее всего, что это были молодые люди какие-то. Но суть в том, что они приняли Христа с радостью и с желанием сделать что-то доброе для них, для Иисуса. Сделать что-то вот приятное для Господа. Сделать так, чтобы Господу понравилось в их доме. И Марфа заботилась не просто о том, чтобы угостить, а чтобы сделать большое угощение. А Марии написано, она села у ног Иисуса. Да? То есть, вот тоже удивительная черта. Она не села просто слушать где-то в стороне, как было прилично, может быть, на Востоке женщинам, да? Где-то, ну, как помните, Сара в шатре, да? Пришли эти ангелы к Аврааму. А Сара где в то время находилась? Она в шатре подслушивала, да? Ну, я думаю, что это было принято на Востоке, место женщине, да? Вот она где-то в сторонке, ну, так могла наблюдать и слушать. А Мария по-другому. Нарушая все законы, может быть, той страны, она взяла и села у ног Иисуса. Ее не волновало там обычаи и все. Ей надо было быть поближе к тому, кто говорит слова жизни. Поближе. Она полюбила Господа. И Слово Божие нам говорит о их любви к Господу. И Слово Божие говорит наоборот, что Господь любил, да? Марфу и Марию и Лазаря. Господь любил. О Лазаре почему-то не написано в этой всей ситуации, да? Вот как-то Лазарь встречается впервые уже тогда, когда речь идет о его беде. О нем как будто бы не написано нигде в Священном Писании, какую позицию он занимал в этом доме. Но, друзья, я хочу сказать, что если так вот порассуждать, то мужчина всегда занимал главную, да, позицию. Ну, всегда Бог так установил. И я думаю, что Лазарь, как написано в 12 главе Евангелия от Иоанна, хотя это попозже, но о нем написано, он был один из возлежавших. То есть, если Мария занимала место у ног Христа, то Лазарь, наверное, тоже где-то был рядом всегда. Раз и сердце Лазаря, и сердце Христа к Лазарю, оно было одинаково, что к Марфе, что к Марии, любило, да, его. То есть Лазарь тоже всегда был здесь рядом. И он оставался как бы незаметным, с одной стороны, да, но он не был в стороне от внимания Господа, и его сердце не было в стороне от Господа. И вот эта семья такая, да, это дом, который любил Господа и который любил Господь. И мы читаем из Слова Божия, что Господь, вот несмотря на то, что, в общем-то, ну, какое-то расстояние было от Иерусалима до Вифании, но мы знаем из Слова Божия, что Он всегда любил туда именно идти. Несмотря на то, что совершал служение где-то в Иерусалиме, а ночевать Он шел туда. И до последнего дня это сохранилось, да? Он любил этот дом. Ему там было приятно. И этот дом также всегда радовался, когда Христос посещал его. Всегда. Это была всегда радостная, трепетная встреча. Друзья, о чем я хочу сказать, что как вот мы с вами так рассуждаем. Ну, конечно, каждый из нас скажет, что я тоже люблю, да, Господа. Каждый скажет. А с другой стороны, всегда ли Господу приятно и всегда ли Он находит место в нашем доме? Как мы приняли Господа, да? Как мы Его принимаем каждый день? И это непростой вопрос. Я хочу сказать, что вот в одной церкви, мне рассказывали в Джамбуле, по-моему, там, когда человек принимает крещение, а его на испытании спрашивают, ты всю жизнь посвящаешь для Господа? Ну, отдаешь. Человек говорит, всю. И все, что у тебя. И все, что у меня. Ну, то есть все, вчера проповедь звучала, да, такая? Значит, у тебя что есть, да, все, все Господне. Машина, дом, и, ну, огород, все Божье. Да, все принадлежит Богу. Ну, и так, на испытании, конечно, ну, так люди говорят, а как иначе, да, скажешь? Нет, это мое, да? Но от Господа ты не спрячешься, Он же знает. И нужно сказать, что и мы с вами знаем, да, у кого чего и кому принадлежит. Вот я, допустим, когда приезжают к нам братья, ну, тогда вопросов нет у нас, молитвенный дом, здесь ездить, переночевать. Но когда приезжают сестры к нам в гости, ну, мы испытываем затруднения, надо где-то их положить, чтобы они, ну, переночевали, остановились. И, допустим, я знаю дома, в которые я могу сразу позвонить и сказать, вот приехали гости, примите их, пожалуйста. И у меня есть такие дома, есть такие квартиры, есть такие адреса, я знаю, что там примут. И есть такие адреса, куда я никогда не позвоню. Потому что я услышу массу извинений, ну и я уже знаю, что туда не стоит даже звонить. Вот Христос, да, Он спокойно шел в Вифанию. Это был дом, который принадлежал Христу. У нас есть у братьев, у многих машины, да? И я, знаете, ну, очень часто пользуюсь услугами братьев, и у меня есть такие братья, которые мне сами говорят, когда надо, звони, да? И я, допустим, одним братьям спокойно, мне надо куда-то, я звоню. Брат, надо кого-то встретить там. Брат, мне нужно съездить на посещение, поедешь? Поеду. И есть машины, да, которым я никогда не позвоню. Потому что я знаю, что это... Ну, это машина Божья, конечно, спроси, это все Божье. Но тогда, когда оно Богу нужно, да, оно очень часто бывает занято. Очень часто. А вот у Господа были такие вещи, да, помните? Он говорит ученикам, пойдите туда, там человек будет, он покажет вам горницу, большую, услу, уже готовую, да? Когда готовил, что готовил, зачем, была ли она готова? Господь знал, что есть дом, есть дом, который готов его принять. И Господь любит там быть. У Господа был осленок, да? Вот там осленок привязанный. Только скажите, что он надобен Господу, и осленок будет свободен. Он готов для этого. И вот дом Марии, Марфы и Лазаря, да, это дом, который любил наш Господь. Это дом, в котором он любил находиться. Дом, которым он мог всегда пользоваться. Дом, в котором все любили Господа. Любили всем сердцем. И там царила вот эта, ну, приятнейшая атмосфера. Вот, ну, я думаю, что каждый из нас, ну, хотел бы побывать, да, в этом доме. Я помню, у нас детский лагерь был в Вифане, да, и мы там, ну, сколько приятного рассказывали об этой Вифане и как там чудесно. И каждый бы из нас хотел в этой Вифании побыть, когда ты заходишь, а там все рады твоему приходу, да. Когда там сразу, ну, все внимание вокруг тебя, когда там начинают кастрюли греметь, когда там, ну, угощения готовятся, тебя любят, тебя ждали как будто бы. Там все самое лучшее из подвала достают для того, чтобы тебя угостить. Тут вокруг тебя сразу усаживаются, ну, все внимание, вопросы, где был, да чего, да как, да, ну, все внимание вокруг тебя. Как хорошо вот прийти в такой дом, когда тебя всегда ждут и тебе всегда приятно. Друзья, а мы смотрим, ну, глубже, да, на духовный смысл. И я опять задаю этот вопрос, да, как Господу в нас, вот в нашем доме, и внутри, и вообще в нашем доме. И я думаю, что Лазарь оказался плодоносным не потому, что он просто где-то каким-то боком соприкоснулся со Христом, а это была вот эта, ну, сущность этого дома, это была вот та атмосфера, которую Господь любил, и там, где Господа любили, там, где было всем хорошо. И поэтому вот это соприкосновение, это общение, которое было не в тягость, а было очень приятным и любезным, которое не мешало личной жизни абсолютно, а наоборот, только ее обогащало личную жизнь. Вот эта атмосфера, она делала из Лазаря другого человека. Господь всегда так делает. И вот на что хочется еще обратить внимание. Несмотря на всю эту любвеобильность, несмотря на все вот это, можно сказать, небесную такую атмосферу, привязанность этих людей друг к другу, этот дом посещает беда. И парадоксальный вопрос, просьба, которая звучит Господу: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Как несовместимы эти две вещи? Бог любит, и кого он любит, болеет. Что за вопрос, да? И мы знаем, что об этом много спорят сегодня христиане. Должен верующий болеть или не должен? Должен ли он скорбеть или не должен? Должен радоваться? И об этом идет разговор, да? А в Библии мы замечаем вот это, оно совместимо. Господи, вот ты любишь, а он болеет. И это печаль для всех. И, конечно же, для Марфы, Марии это тоже удар. Ведь мужчина в доме единственный, да? И вот он болен. И болен смертельно, как мы понимаем, да? И вот для Господа приходит весть. Господи, он болен. Реакция Господа, да? Какая? Ну, какая реакция любимого человека, друзья? Быстрее, да? Надо что-то делать. Ну, болен, да? Ну, допустим, с нашей стороны, ну что, надо сразу в аптечку, да, там лекарства. Ну, все равно какие-то действия, сразу же. Действие Господа. Помедлил. Ну, Господи, ну что такое, да? Помедлил, промедлил. А почему такое нужно, да? Вот тогда, когда человек болен, тогда, когда вот нужда, и нужда в том доме, который Господь любит, нужда, в котором доме Господа любят, да? Тут беда. Кто из нас не сталкивался с этой обстановкой, друзья? Когда нам очень трудно, нам нужен ответ. И мы встаем на колени, а Господь медлит. А Господь не дает ответа. А Господь усугубляет положение наше. Как это все непросто. Как это все даже очень-очень болезненно переносится. Особенно тогда, когда ты любишь. Особенно тогда, когда ты для Господа что-то делал. Я помню, вот у нас кто были на общении, когда заканчивались регенские курсы, и Евгений Никифорович рассказывал пример, да, из своей жизни. Когда только-только музыкально-хоровой отдел начали образовывать, вот ему поручили это служение, начал созидать как-то, собирать музыкантов, что-то там делать, раз – арест. И такой конкретный арест. И вот он ходит в тюрьме и плачет. Господи, ну что это такое? Ну почему вот именно сейчас? Почему так? А вот, Господь, кого любишь, да? А вот он болен. Я помню, тоже в моей жизни такое было, что меня только избрали руководителем молодежи, да? 2 месяца не прошло. Я лежу за 1000 километров в больнице, мне не встать. Весь разбитый, переломанный такой, неизвестно, когда я подымусь. И тоже у меня вопрос, Господи, а почему? Столько было вот планов, казалось бы, ну надо вот делать, молодежь должна жить. Только избрали, 2 месяца прошло, я в больнице, выбитый из строя окончательно. Господи, почему? Вот кого ты любишь, они болеют, они страдают, они выходят из строя, тогда, когда они особенно нужны, а их раз и нету. А Господь отвечает, да, это болезнь к славе Божией. А Господь отвечает. И вот, друзья, это, ну, мы понимаем, что это все надо было. Надо было для того, чтобы потом многие уверовали через Него. Надо было. И как это трудно понять тогда, когда ты попадаешь в эту ситуацию. Тогда, когда ты любишь, да, тогда, когда ты хочешь что-то делать, а Бог тебя ставит совершенно в другие обстоятельства, очень-очень тесные, как трудно согласиться с тем, что любящим Бога все ко благу, да? Как трудно согласиться, что этот путь, которым ты сегодня идешь, он нужен к славе Божией, он нужен для плодоносной жизни. И мы-то в сердце своем понимаем, да, вот эту нужду, мы говорим, Господи, сделай из меня человека, через которого могли бы люди приходить. Мы об этом молимся же, да, друзья? Научи меня путям, как грешников спасать. Но когда мы попадаем в какую-то ситуацию, которая не предвидена для нас, мы спрашиваем, Господи, зачем и почему? И может быть вопрос и логичный, друзья, но как хорошо в этот момент правильно сориентироваться, не возроптать, не начать какие-то суетные действия, да? А согласиться, Господи, значит, и это нужно. Значит, и это нужно для моей жизни плодоносной. И вот Лазарь попадает в беду, а Господь медлит. Он делает так, чтобы стало совсем плохо. Он делает так, чтобы Лазарь вообще умер, и не просто умер, а уже восмердел, да? То есть вообще окончательно. Все от Лазаря, который был, несмотря на то, что он любил Господа, да? Он оказывал гостеприимство для Господа, он служил Богу. Надо было, чтобы вот тот Лазарь, да, при всем своем преимуществе, ему надо еще и умереть. А потом начнется процесс жизни, через которую Господь прославится. А сначала надо умереть. И, может быть, вы тоже как-то обращали внимание на Исаию, который начал свою пророческую деятельность, да? Он начал пророчествовать, он начал обличать народ израильский, он начал получать откровения от Господа, да, до определенного момента. А в 6 главе мы видим его раскаяние глубокое, да? Он встречается лично с Богом, и где он должен сказать, Господи, я тоже грешный, и мои уста нечистые, да? И живу я среди народа с нечистыми устами, я, горе мне, я погиб. Нужно вот к этому прийти. А потом уже начинается дальнейшая деятельность, уже полезная для Бога. А вначале, если ты любишь, то Господь тебя поведет вот этим путем, когда ты должен будешь умереть. И эта закономерность, друзья, с которой мы сталкиваемся в этой жизни, она по-разному у каждого происходит. Кто-то этому очень сильно противится, тем самым отодвигая срок своей плодоносной жизни. Кто-то с этим соглашается и готов умереть ради Господа, лишь бы Господь сделал из него что-то полезное. Он готов быть кем угодно, да, но лишь бы быть полезным для Господа. Он не дорожит своим имуществом или здоровьем. Ему вопрос, Господи, где тот путь? И как бы мне стать вот этим сосудом, через который ты мог бы что-то делать? Его не волнует вопрос, унижают ли его или же не слушаются на детском собрании, там, как дети к нему относятся, уважают его, почитают ли. Его не этот вопрос волнует. Его волнует вопрос, как стать человеком, через которого Господь мог бы совершать свои плоды. И знаете, ошибка многих людей, которые переживают за свой авторитет, переживают больше за внешнюю форму вот тех общений, которые он проводит, переживают больше за то, чтобы было все устроено, чтобы все были дисциплинированы, но забываем, что сердце Господь меняет через живых, через тех, которые прошли определенный путь, через свои сосуды Бог меняет сердце. У него свои пути, не человеческие. А для того, чтобы стать вот этим сосудом, надо пережить и унижение, надо пережить и болезни, и скорби, и непонимание. Все надо пережить. Другими словами, надо взять крест, на котором нужно умирать. Иначе другого пути, наверное, нет. Вот Лазарь для того, чтобы стать человеком, ради которого многие приходили и веровали, ему пришлось умереть. Пришлось пройти вот этим путем. Потом ожил. Ожил. Бог обязательно оживотворит человека, который любит. Человека, который действительно жаждет совершить служение. Бог приведет к этому. Но когда и как — это Божье дело. А с нашей стороны должно быть вот это согласие, друзья. Я так понимаю, что вот жизнь Лазаря, она не просто описана здесь в Священном Писании. Вот этот непростой путь, которым пришлось прожить вот этой семье. Но итог радостный, да? Итог приятный. Итог очень даже, может быть, каждому из нас желанный. Как бы и вот в моей жизни было бы точно так же, как было у Лазаря. Ради Него многие приходили и веровали в Иисуса. И здесь, друзья, вот внешняя форма, может быть, жизни, внешние вот эти обстоятельства, с которыми нам нужно, ну, не просто быть очень внимательными, а которыми нужно даже дорожить и, может быть, благодарить Господа и всем сердцем любить нашего Господа. Но и самое главное, друзья, на что хочется обратить внимание, что вот смерть и воскресение Лазаря, они говорят и о нашем возрождении, которое должно быть ярко выражено в нашей жизни, о возрождении свыше. Насколько мы понимаем вот этот вопрос, рождены ли мы, когда мы трудимся с детьми или с молодежью, на что мы больше обращаем внимание? На что? Чтобы передать им знания нашей души, да, богатство нашего опыта духовного. Или нам важно передать вот эту жизнь, которую мы получили. Мы не видим, чтобы Лазарь стал учителем, проповедником. Не видим. Лазарь просто ожил и общался с людьми. Лазарь просто продолжал принимать в свой дом людей. И люди приходили, соприкасались с ним каким-то образом, и они оживали. Они становились верующими в Иисуса Христа. Мы не видим, чтобы Лазарь их убеждал, чтобы Лазарь их приводил ко Христу. Не видим. Лазарь просто жил. Лазарь жил вот этой жизнью воскресения. Уже не тот Лазарь прежний. Лазарь жил, и во всей его жизни было свидетельство, что его воскресил Иисус. И вот для нас в нашем служении, друзья, что очень важно? Самим быть вот этими живыми, да, жить вот этой жизнью новой. И вот эту жизнь показать другим. Вот эту жизнь проявить для других, показать ее, чтобы и эту жизнь заметить в тех, с кем мы трудимся. Не заметить вот их какие-то недостатки, потому что мы все люди, у нас у всех есть много плотского, а заметить, есть ли жизнь, для того, чтобы эту жизнь взращивать, для того, чтобы вот на этом основании возрожден или не возрожден, что-то строить именно на той жизни. А знаете, сосредоточиться вот на внешнем гораздо легче, гораздо проще. Но итог будет однозначный. Либо человек воскреснет, либо он не воскреснет. И на сегодняшний день, и мы так рассуждали вот среди братьев, что есть много преимуществ в воскресной школе. Есть много преимуществ, когда все очень хорошо организовано в молодежной жизни. Много преимуществ. Вроде как всем хорошо, да? Все на виду, все очень так это слаженно действует. Но на сегодняшний день очень большая тревога, что немногие из тех, кто становятся вот даже членами церкви, они становятся действительно возрожденными, тружениками, жертвенными для Господа. Они занимают ряды в нашей церкви. Вот в Курске недавно была даже беда, там 7, по-моему, человек из молодежи отлучили, потому что, несмотря на всю их христианскую внешнюю жизнь, там продолжалась беда, абсолютно мирская жизнь за дверями молитвенного дома. Это люди, которые были научены всему, которые знали, как себя нужно вести, но жизни не было. Когда у них все есть, когда они все прекрасно понимают, они умеют стихи рассказывать и молиться, они знают Слово Божие не хуже любого проповедника. Но жизни, а жизни там нет. В чем причина? Где? Кто упустил, да? Родители виноваты или обстановка жизни виновата? Кто виноват? И мы понимаем, что не нашлось человека, да, ради которого он мог уверовать в Иисуса. Не нашлось рядом человека, как Елисей. Не нашлось. Рядом были Гиези. Жезлом попробовали, да, все методы, которые возможны, внешние, все. Не воскресает ребенок. Да, он есть, он лежит, все, но он мертвый. И что с того для матери, да, если у нее есть ребенок мертвый, что с того? Не таков Елисей. Он, написано, зашел, помолился, лег и дышал, соприкоснулся с этой жизнью. И он своим теплом согрел этого человека. И он не удовлетворился, он встал, походил и снова это сделал, пока он не ожил. Не оказалось рядом вот этого человека, через которого мог бы кто-то согреться и ожить. Не оказалось рядом вот этой жизни. Было проявление, значит, чего-то внешнего, а внутреннего не было соприкосновения. И вот мы и вчера об этом рассуждали, друзья. Кто для нас те, с кем мы трудимся? Кто они для нас? Кто мы для них? Являемся ли мы вот этим добрым пастырем, которому овцы, они свои, они в сердце? Они неразлучно вместе с нами, о которых мы переживаем не только на уроках, да, не только на собрании, когда у них плохое поведение, да, а когда мы, даже расставаясь лицом, но не сердцем. А в сердце нашем они всегда, и мы за них переживаем, и у нас есть для них доброе наставление, у нас есть вот эта забота, молитва непрестанная, и, может быть, со слезами мы готовы их посетить и наставить, и повести за собой. Может быть, у нас нет вот этих каких-то проповеднических, ну, способностей, может быть, у нас нет вот этого дара говорить красиво, что-то логично изъяснять. Может быть, но Бог избирает таких. Косноязычен ты, Моисей, но ты будешь вождем, потому что сердце твое другое, и ты готов к этому служению. Я, может быть, этого не понимаю, но Господь видит это. И если ты считаешь, что у тебя внешнего нету, то загляни во внутренность. Если ты живой, значит, ты будешь оживлять. И это обязательно. Значит, у тебя есть вот это тепло, значит, ты можешь быть вот этим проводником, как Иоанн говорит. Мы зовем вас в общение с нами. А наше общение со Христом, и человек, соприкасаясь с нами, он обязательно соприкасается. У тебя есть вот это тепло, значит, ты можешь быть вот этим проводником, как Иоанн говорит. Мы зовем вас в общение с нами. А наше общение со Христом, и человек, соприкасаясь с нами, он обязательно соприкоснется с этой жизнью, которую он должен будет принять или отвергнуть. Но время, которое Господь вот нам доверяет с вами, когда вот эти детские сердца, друзья, они не способны отвергнуть жизнь. Написано, что дети вам прощены грехи ради Него. То есть это та почва, в которую вот любой посев, он растет. И если это посев добрый, посев Слова Божьего, он будет расти именно такой посев. Если там будет душевный посев, он такой и будет расти. Если там плотской посев, он такой и будет расти, этот посев. Это детское сердце. Потому что даже вот Володя Жуйков рассказал, ну и я знаю из прошлого, в светскую школу приходишь, дети маленькие, третий, четвертый класс. Дети, кто верит в Бога? Там большинство поднимает руки. А если не поднимает, буквально через несколько слов о том, что Бог сотворил этот мир, да, посмотрите на звезды. Кто это сделал? Бог, конечно, однозначно. Все дети это понимают. Вот что значит детское сердце, да? Что ты туда сеешь, то там и вырастет. И поэтому, когда мы соприкасаемся вот уже в совершенном возрасте с братьями, сестрами в церкви, которые выросли в христианской семье, которые прошли воскресную школу от начала до конца, которые выросли среди молодежи, и они вдруг занимают последнюю скамейку в собрании, они только воскресные посетители, то мы понимаем, что этот человек, у него что-то упущено. Он не соприкоснулся с жизнью в своей жизни. Не соприкоснулся вот с этим воскресшим с кем-нибудь. Он где-то был вот вдалеке, но личного соприкосновения у него не было. Хотя у него был были родители верующие, хотя у него были вот рядом учителя воскресной школы, хотя у него был руководитель молодежи, но если он таким вырос, значит, вот у этих людей не нашлось времени для того, чтобы жизнь передать. Они передавали все, что угодно, только не жизнь. И вот, братья и сестры, меня, допустим, этот вопрос волнует, потому что и я вырос в христианской семье, и я, можно сказать, прошел многие стадии. Хотя не занимался с детьми, но с молодежью было время, да, занимался. Сегодня как-то в церкви совершаешь служение. Но я понимаю, сколько людей вокруг меня, а в них не видно жизни. И я понимаю, что здесь есть и моя вина. И как бы я хотел, вот как Лазарь, быть таким человеком, чтобы ради меня люди веровали во Христа, люди оживали, люди становились другими. Я думаю, что это желание не только мое. Я думаю, что это желание каждого из нас. И я бы хотел, чтобы мы помолились, если мы искренне любим Господа, чтобы Господь из нас сделал таких людей. Я знаю, что этот путь будет нелегкий. Нелегкий. Я помню, Геннадий Сергеевич еще у нас на молодежном говорил: друзья, если мы говорим: Господи, я хочу пойти за Тобою, то это надо подготовиться очень серьезно. За Господом идти непросто. А для того, чтобы стать вот таким человеком, Лазарю пришлось умереть. А чтобы умереть, да, ему пришлось пережить все. Заболеть, и смертную агонию, и смердеть начало. То есть все. А потом стал человек другой. Потом стал плодоносный. И вот, друзья, я думаю, что мы хотим. Может быть, путь пугает. Но как бы хотелось, чтобы все мы прошли и стали вот такими, как Лазарь. Чтобы ради нас оживали другие. Чтобы ожившие сами и других мы могли оживлять. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.